Перевод. Господь, Верховная Личность Бога, сказал: «Непроявленное, вечно существующее состояние трех гун является причиной проявленного состояния материи и называется прадханой. В проявленном состоянии его называют пракрити». Комментарий Шрилы Прабхупады. В данном стихе Господь говорит о тонкой форме материи, которую называют прадханой, и анализирует ее. В отличие от пракрити, прадхана является недифференцированным состоянием совокупности материальных элементов в тонкой форме. Но хотя прадхана и находится в недифференцированном состоянии, в ней содержатся все материальные элементы. В результате взаимодействия трех гун материальной природы совокупность материальных элементов переходит в проявленное состояние, которое называют пракрити. Имперсоналисты заявляют, что Брахман лишен многообразия и двойственности. Исходя из этого, можно предположить, что прадхана и является брахманом. Но в действительности брахман – это не прадхана. Брахман отличен от прадханы, ибо в брахмане нет гун материальной природы. На этом нам могут возразить, что махататва тоже отличается от прадханы, так как в махататве различные материальные элементы находятся в проявленном состоянии. Однако истинное определение прадханы приведено в данном стихе, когда причина и следствие еще не проявлены до конца, а в якте. Элементы махататвы не вступают в взаимодействие друг с другом, и это состояние материальной природы называется прадханой. Прадхана не является элементом времени, поскольку время подразумевает действие и противодействие, сотворение и разрушение. Не является она также и дживой, пограничной энергией, к которой относятся живые существа и покрытыми материальной оболочкой живыми существами, поскольку материальные оболочки живых существ не вечны. В этом стихе употреблено прилагательное нитья, указывающее на то, что прадхана вечна. Таким образом, состояние материальной природы, непосредственно предшествующее ее переходу в проявленное состояние, называют прадханой. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шилакая чакшурун милитамина тасмай ши гураве намаха ши чайтани мановиштам стапитамина бутали сваям рупа када махям дадати сва падантикам ванча калпа тарубьяшча крипа сингубьявача патитанам павани пью вайшне пью намо намаха джай ши кришна чайтани прабу нитянанда Сиян Вайтам Гададхара Шрива Сади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Ну, Вишна Падая Кришна Читаем Талища Мати Пропавишна С вами Тима Тима Гаут Атома Шчая Непханича Пропапада Сипри Что Ставим Гуру Падашин Наму Вишна Падая Кришна Читаем Талища Мати Бхактивиданта С вами Тима Сто Сарасвати Диви Гуру Ани Причарина Нирвиша Шумя Ади Паштати Ади Аштарини. Еще раз текст. Шри Бхагавану Вача Ятта Тригунам Авьяктам Нитям Сада Сад Атмакам Прадханам Пракритим Прагур Авишешам Вишешават. Господь, Верховная Личность Бога, сказал: непроявленное, вечно существующее сочетание трех гун является причиной проявленного состояния материи и называется прадханой. В проявленном состоянии его называют прокритим. Итак, Капила Дева начинает с этого стиха рассказывать о началах материальной природы, как все начиналось. Очень трудно понять, как все начиналось, если никто не был свидетелем этому всему. Все живые существа, которые сейчас изучают историю первоистоки, их не существовало тогда в проявленном виде, поэтому им остается только либо догадываться самим, как это все было, либо принять от того, кто принимал в этом непосредственное участие. И даже Брахмы еще не было творца этого мира. Просто все на уровне прадханы. То есть единственным свидетелем был сам Верховный Господь. Поэтому его свидетельство является наиболее точным и авторитетным. И вопрос только в том, принимаем это или нет. Люди, обладающие благочестием, принимают авторитет священных писаний. Они понимают, что в любом случае что-то придет принимать, какой-то авторитет. Потому что кто знает, как был создан мир, если никого еще не было тогда, ну кто? Поэтому все люди, которые что-то высказывают, какие-то мнения по этому поводу сейчас, это просто предположение. Никто не может сказать абсолютно, что так, так и так, потому что это не заснято на пленку, никто не проводил этого эксперимента, это невозможно сделать. Поэтому, что бы там ни говорили люди, в любом случае нужно опять какой-то авторитет, какого-то ученого, какой-то школы. И люди, которые благочестивы, понимают, мы лучше будем верить Богу. Люди менее благочестивые, отсутствие благочестия не позволяет им принять высший авторитет, потому что само по себе неблагочестие означает, что они против этого авторитета уже грешили. А если вы против кого-то грешили, то есть неблагочестие обозначает, что человек нарушал законы Бога. А раз человек нарушает законы Бога, это делает его неблагочестивым. Как он примет Бога? Он не может принять его Бога. То есть в этом тонкий такой момент понимания, что само по себе неблагочестие обозначает уже действие против Бога. А раз это действие против Бога, как он может принять слова Бога? И поэтому он скорее примет слова таких же, как он. Он не чувствует комплекса принимать слова таких же, как он. Но принимать слова того, против кого он грешил, это как бы внутренне ему даже не к лицу. Нехорошо. Мы нарушаем законы Бога, и мы будем слушаться Бога, что он там говорит. Вот. В этом такой вот момент понимания. Почему в любом случае все принимают какой-то авторитет, но разный. Одни принимают людской авторитет, авторитет гордецов, таких же, как сами обусловленные души, ученых, которые тщательно обходят, всяческими путями обходят авторитет Бога. Есть такая газета «Жизнь» называется, там публикуют много всего, всяких разных вещей. И там, это меня вчера привлекла, там на большой, на первой странице, первая такая... Большими буквами написано «Тайна этой прорицательницы Ванги раскрыта». Это же очень интересно, как раскрыли. Вот. И какой-то там, значит, парень, ну, он ученый молодой, в Москве у него там свой какой-то институт. Короче говоря, ну, он занимается изучением всех этих таких необычных вещей. Причем не просто, а по заказу спецслужб он изучает это, потому что знать будущее – это очень важно. Спецслужбам хотелось бы знать, где готовится что, чтобы предупредить какие-то там теракты, еще что-то. У них практичные интересы. Вот. И по заказам вот этой вот как бы системы, это институт работает, он изучает все эти такие тайные феномены. Вот. Ну и эта Ванга, как ее там звали полностью, Вангелия, Дмитрова какая-то, болгарская это прорицательница. Вот, она славилась тем, что ее предсказания обладали высокой степенью точности. Практически все, что она не говорила, в год к ней проходило через 90 тысяч человек. Можете разделить 365 дней, вернее 100 тысяч человек на 365 дней, это во сколько будет человек в день, не знаю, человек по 30 или по 300, сколько там, по 30, да, наверное. А? А? 300? 300 человек в день, ну с ума сойти. Вот, это по 100 тысяч человек. Вот. И народ почему так шел-то с таким упорством? Потому что именно большая степень точности, что будет. И поэтому это феномен. И естественно, причем она слепая была, ничего не видела. И неграмотная. Неграмотная и слепая. Вот. Но говорила точно. Вот. И когда ее спрашивали, скажите, как вообще вы делаете свои предсказания? Она говорит, я в точности не знаю, как я их делаю, но мне задают вопрос, и я этот вопрос ментально задаю. Ну, она человек верующий была, естественно. Она говорит, я задаю этот вопрос Богу. Ну, как люди говорят, ну, можно сказать, что вы куда-то там его в космос посылаете. Она говорит, ну, пускай по-вашему будет, в космос посылаю свой вопрос, куда-то там задаю. И приходит ответ такой же, ну, как вот человека. Я спрашиваю, отвечаете, все понятно. То есть я не знаю, кого точности я спрашиваю, ну, потому что о Боге такие достаточно абстрактные представления, хотя она христианка. Вот. И она задает вопрос, и раз у нее ответ какой-то, какая-то картина. И она говорит, вот то-то и то-то будет, та-да-та-да-та. Она говорит, ну, спасибо. Вот. И довольно точно все это происходило. И вот этот вот парень, который, этот профессор молодой, который изучал ее, вот, ну что, он тоже какими-то способностями обладает. Когда-то у него там какое-то просветление произошло. Вот. И ну, такое высокая интуиция, видимо, у человека от природы. Он врачом работал тоже, и уже, он говорит, только начинаю рассматривать, ну, смотреть человека, и уже заранее как бы знаю, что у него, и просто через такие технические детали, какие-то анализы уже так просто подтверждаю, а уже заранее посмотрел, я вот уже понимаю, что с ним происходит, хотя еще не все видел, и потом все остальное просто подтверждаешь, ну, такое высокая интуиция. Вот. И он тоже говорит, ну, что тут, как бы, вот такой сам этот феномен, он что обозначает? Он обозначает, что где-то эта информация есть, ну, он говорит, какая-то там ноосфера, информационное поле космоса, и просто есть люди, которые хорошо эти вещи чувствуют, вот меня какая-то задача интересует, я задался чем-то, раз об этом подумал, и, видимо, вот какая-то вот эта вот тонкая связь с космосом есть, раз, оттуда ответ. И все. И финал такой, что тайна Ванги раскрыта. Так что же раскрыто-то? Что же раскрыто-то? Понятно, что у человека есть какой-то контакт с источником информации, но тайна-то остается. Что это за ноосфера, информационный слой, или, может быть, это не так далеко, может быть, не обязательно в космосе, может быть, это внутри. Вот. А тайна-то остается. Откуда эта информация? Вот. Те, кто принимает Бхагавад-гиту, им несложно понять, как Кришна объясняет, говорит, в этом теле, кроме индивидуальной души, есть еще одно существо, которое наблюдает, дозволяет, именуется Параматма. Он говорит, от меня исходит знание, память, забвение. Все очень просто, тут же все встроено. Есть люди, которым дан этот дар. Они способны улавливать правильные вот эти вот ответы от Параматмы, от Верховного Господа. То есть они говорят, все, в этой статье ни слова не было о Боге. Просто информационный слой, просто какая-то ноосфера, и просто есть люди, которые контактируют. Ну, и этого человека у него действительно хорошо получается, то есть такой вот он тоже ясновидящий. Вот, но загадка осталась, откуда как бы, в этом космосе, кто знает ответы, кто-то знает ответы. Я просто связываюсь с той личностью, которая знает ответы. Или даже это не личность, допустим, что это какой-то информационный слой, как такая библиотека, знаете. Вот, и я к этой библиотеке подсоединяюсь, вдруг раз соединение такое произошло, и все. Как у меня в компьютере, допустим, встроенный какой-нибудь словарь. Да? Я слово не знаю, раз нажал, оп, появилось какое-то слово. Кто-то же должен написать этот словарь, кто-то должен составить этот информационный слой, все эти, там, не знаю, папки, файлы разложить, чтобы все это как-то было. Библиотекарь должен быть там, где библиотека есть. Вот. То есть этот момент обходится тщательно. И здесь Капила Дева объясняет такие сложные моменты Брадхана, Пракрити, Махататва. Вот. Ну, в общем-то, они сложные, потому что их сложно понимать, потому их сложно держать в голове, потому что это вещи, которые как бы таки не имеет прямого отношения к нашей практической жизни. Вот. Но, коль скоро уж глава называется «Начало материальной природы», неплохо знать, откуда все происходит. Так вот, Прадхана буквально обозначает, что, как сказать, первооснова. Дхана – это богатство. Прадхана – это, так сказать, большое богатство. То есть там все скрыто, все богатства этого материального мира. Прадхана – это недифференцированное состояние материи. Недифференцированное обозначает нет разницы, право и лево. Вот, то есть вот такая гомогенная, однородная масса, недифференцированная. И еще гуны материальной природы не включились. То есть, вернее, они как бы уже есть там потенциально, но они еще не включились. Прабхупада в комментарии говорит, что Брахман отличается от этого тем, что в Брахмане нет гун. В Прадхане они есть, эти гуны, уже, но они еще не проявлены. И когда гуны проявляются, то есть когда Махавишну бросает взгляд на Прадхану, то теперь она становится Пракрити. Крити обозначает деятельность, Пракрити обозначает активная деятельность. Теперь вот эти вот недифференцированные формы, недифференцированная материя, она превратилась в дифференцированную. Как вот ребенок берет, допустим, какой-нибудь песок или пластилин, это такая прадхана, недифференцированная материя, потом начинает лепить форму из нее. Активным сознанием он из этого пластилина лепит такую, разные формы, разноцветные, разных размеров, разные какие-то там живые существа. Вот это будет пракрити, то есть когда уже проявляется активность. И теперь эти живые существа начинают вступать в разные взаимоотношения. Какая-нибудь лягушка съела мушку, змея проглотила лягушку. Это уже прокрытие, это уже активная деятельность пошла. До этого, пока джив не было внутри этой прадханы, пока гуны еще не действовали, пока тела не распределились, это состояние такого покоя. И Шрила Прабхупада тут также еще эту махататву объясняет. Иногда преданные путаются. Прадхана, махататва, прокрытие и так далее. Вот здесь в строгом смысле слова иногда Шрила Прабхупада использует термин махататва и прадхана взаимозаменяемые, они очень похожи. Единственное отличие. Махататва буквально обозначает великая истина. Махататву еще называют будхи. Махататва, будхи, или, как сказать, совокупный разум, коллективное такое состояние живых существ, которые уже находятся внутри этой материальной природы, и у них общий менталитет наслаждаться, выйти наконец на волю и наслаждаться. Это примерно как, скажем, люди собирают где-то вот на самолете, они летят, накопитель, регистрацию прошел, зашел, запрошел, и вот они проходят, потом все собрались, кто на этот рейс зарегистрирован, вот в этом накопителе они находятся, и там у них одно настроение, быстрее бы отсюда выйти, то есть они все вместе, они не могут действовать, потому что они ограничены, вот они находятся в этом состоянии, кто смотрит на часы, кто что, они в таком состоянии, в накопленном, и потом в конце концов, открывая дверь, говорят, все, пойдемте, они все выбегают, и значит, туда уже пошли, туда или сюда. Вот. То есть вот это вот махататва обозначает совокупный разум будхи, когда живые существа, обуреваемые одним импульсом наслаждаться в этой материальной природе, находятся вот в этом одном таком состоянии. И энергия времени или взгляд Махавишну – это как раз дверь. Он говорит, все, давайте, действуйте, вперед. Начинается пракрити, активная деятельность. Они начинают творить все. Поэтому, в общем-то, между Прадханой и Махататвой нет большой разницы. Махататва – это более общий термин, который включает в себя всю материальную природу и живые существа. Махататва – это более такой общий термин. Прадхана обозначает, что вот эта вот Махататва, она находится еще в непроявленном состоянии. Пракрити обозначает, что это же Махататва находится уже в проявленном состоянии. Но иногда Прабхупада Махататва и Прадхана – это как взаимозаменяемые, как синонимы используют эти термины. Хотя между ними есть тонкое различие. То есть в Прадхане может еще не быть вот этих вот живых существ. Махататва – это когда они уже там находятся, этот вот совокупный разум требует вот этого выхода. Итак, общий как бы смысл всех этих вещей, пракрити, прадхана, состоит в том, что существует определенный замысел. Если мы смотрим на мир, то мы видим, как здесь все удивительно устроено, что все всему соответствует одно с другим, как-то так удивительно совпадает. Мужские и женские особи удивительно подходят друг к другу. Вот. Даже посмотреть, вот, есть такие эти дети, продают эти пазл, называется, не могли русское слово придумать, головоломка. Вот эти картинки, такие всякие известные сюжеты, и они вот такими фигурным образом разрезаны всякие, и их нужно собрать. То есть ребенку дают собрать из картинки там какой-то Винни-Пух с пятачком, что-то такое. Вот картинка, он смотрит на нее, и из этих вот частей составляет одно, другое, третье. То есть смысл в том, что для того, чтобы все так вот точно подошло, одна картинка к другой, вот, должен тот, кто имеет сначала эту полную картину, потом эту полную картину он разрезает фигурным образом, и теперь дает задание, собери. И точно известно, с самого начала известно, что здесь все компоненты есть точно. Просто ты не знаешь еще куда. Пока смотришь, глаз разбегается, не понимаешь, где что. Но потом выбираешь какой-то один момент, раз, вот это через там нос, значит, рядом должен быть глаз, ага, лепишь так, там, где глаз, дальше должно быть ухо, раз, и складывается какая-то такая вот общая картина. Вот, то есть должен быть тот, кто вот уже эту полную картину имеет, дает. И мы видим полную картину мира. Вот все элементы в определенной гармонии взаимодействуют. То есть неужели это сложно понять, что кто-то, так сказать, стоит за этим замыслом? Я смотрел один очень популярный фильм, «Генезис» называется, про, ну там, короче говоря, один какой-то дядя сидит и рассказывает, ну, свою версию происхождения мира. Причем он сидит, интересно, перед таким, у него котел такой, вот, на такой костерчик, там угли, и на этих углях стоит котел, и вода в этом котле. И вот он такой, знаете, как творец над этим вот котлом сидит сам и рассказывает, что вот как не было ничего, потом появилось что-то. И он берет, допустим, там что-то, откуда там, какой-то пипеткой, каплю молока капает в эту воду. И показывает, как это молоко, значит, там растекается какими-то узорами такими. Он говорит, вообще удивительно, конечно, как вот была создана жизнь, как вот это вот все происходило. Потом берет какую-то головешку из костра, поднимает ее, от нее начинает дым идти, причем такими как бы колечками. Вот, какая-то оформленная, потом эти колечки распыляются. Он говорит, действительно, что же это такое вообще, что вот это кольцо дыма существует лишь какое-то время, какие-то там узоры лишь какое-то время. То есть должна быть какая-то объединяющая сила, которая заставляет все эти формы держаться. И говорит, это великая загадка мироздания. Причем он сам сидит как такой, знаете, творец, колдун над всеми этими вещами и рассказывает, буквально говорит так, что... Ну, там он рассказывает, как эти, значит, появились в воде первые виды жизни, значит, какие-то там рыбы, эти самые, какие-то прочие существа, и потом, ну, там показывает какую-то рыбку такую смешную, полузмея, полурыба с таким длинным хвостом, и у него лапы, как эти, как плавники, выползают, значит, на берег, вот, какого-то там съедает, какого-то комара, вот, дальше, вот, и он пишет, что когда... Он так говорит так, что когда у этих обитателей вод появилось желание земного рая, у них появилось желание земного рая, тогда у них, значит, стали появляться ноги, и вот при помощи этих ног они выползли и стали, сказать, то есть смотрите, как вообще желание появилось, и все, и сразу у меня ноги вылезли, и я пошел, искать. Во-первых, я должен знать, что это о каком-то земном рае, я должен знать, что это о какой-то более высокой реальности, чем вода. И вообще говоря, то есть что, какой-то я волшебник, что ли, я захотел что-то, и у меня как бы появились там какие-то лапы или еще что-то. Вот. То есть удивительно, он говорит как сказочник. Но все это за науку выдается, что вот захотел того, получилось это. Прям, как сказать, по щучьему велению. Хотя в жизни я могу сидеть и сколько угодно лоб морщить, вот, хочу то, хочу все, и ничего, крылья у меня не появляются от того, что я, допустим, захотел полетать или еще что-то такое. Вот. И как-то удивительно, они сами выполняют роли творца, сидит над этим чаном, колдует, там что-то показывает, это так, это сяк, и... В общем-то, сводится все к тому, что вот ты и есть мини-творец, который здесь на примере этого какого-то чана, этой кастрюли показывает нам какое-то творение, что там, что здесь появилось. Вот. Но при этом самого этого творца совершенно как бы, игнорирует. Дальше показывает природу, как она удивительно устроена вообще в действительности. Рыбу какую-то смешную показали, такая, она круглая такая, ну, камуфлируется под эти самые, под камни, такая морда не поймешь, где начало, где конца такая вся. Вот. И она сидит, и у нее от лба или от носа как такая удочка маленькая свисает, и на ней там какая-то типа пушинка, которая натрясет, так вот, привлекает. Вот. И эти креветки привлекаются, подплывают, смотрят, там что-то какое-то такое, как вот, ну, что-то такое непонятное. Подходит, и оно там один раз ее хватает, съедает. То есть это просто форма привлечения. Показывает, как она одну, вторую креветку эту слопала. Вот это же целый механизм, понимаете, когда же это живое существо, эта рыба, конкретно использует эту свою приманку для того, чтобы ловить каких-то других. Вот. Или... как эти самые растения, допустим, размножаются, распространяют свои семена. Это даже простой одуванчик, например, когда они отцвели, потом появляется этот вот пух, вот, и оказывается, этот пух, это что такое? Это нижняя его часть, это маленькая семечка, которая воткнута в пестик, а вот этот вот сам пух, это как парашют маленький. И когда ветер подул, то... Благодаря этому парашюту семечко летит куда-то и не падает до определенного момента. И потом, когда этот ветер уже затух, оно опускается спокойно, так сказать, вот на парашюте. Всякие разные другие вещи, как там тоже какие-то растения, у них это коробочка, где семена, она просто взрывается, и из нее под большим давлением вылетают эти семена в разные места. Как животных используют для распространения. Животные ходят там где-то, трутся по кустам. И вот всякие эти репейники, прочие какие-то семена, они на шерсть им это самое налипают. И потом это собака или какое-нибудь живое существо в другое место бежало, потряслось там маленько, эти семена упали в другом месте, вот они как бы проросли. Вот. То есть много столько разных удивительных вещей. Какое-то тоже дерево, у него семена, каждое семя, оно таком, как на таком дельтаплане. То есть тоже, когда взрывается эта коробка, где семена эти хранятся, то из нее вылетают такие, как вот бумажные вырезанные, такие дельтапланы, такие треугольники с длинными крыльями, из какой-то такой плотной очень ткани. И в центре семечко, как пилот прямо сидит. И показывает, как этот вот дельтаплан так летит, так вот очень красиво. Вот, то есть так они распространяют свои семена для того, чтобы потом эти деревья продолжали жить. То есть удивительно вообще, как все в природе устроено, и даже такие... существа, как деревья, какие-то цветы и прочее, как они живут, размножаются, питаются, устраиваются. То есть фантастический вообще разум, удивительный такой вот план. И он сам как творец сидит и рассказывает, это было так, захотел, появилось, не захотел, не появилось. То есть удивительно, просто это как бы такая вот имитация. Имитация всего того, что вот в Бхагаватам рассказывает сейчас Капиладева, что вот сначала было непроявленное состояние гун, потом под воздействием желания живых существ, Прокрити, Господь дает им добро, дает энергию времени, запускают, и теперь во времени начинают эти живые существа действовать. И при этом он, каждое живое существо, оно-то движимо своим каким-то чисто эгоистическим планом. Оно не особенно много думает о жизни других, оно не особенно думает, какую именно лепту это живое существо, как оно само участвует в общей картине. Вот. Но общая картина должна существовать, поэтому должен быть кто-то, кто знает роль каждого. И поэтому, хотя каждый из нас делает что-то свое, я просто думаю о своей жизни и все. Но поскольку есть общий наблюдатель, Господь, то он использует мои какие-то чисто эгоистичные планы. Ты хочешь жить вот так? Ну хорошо, живи. Вот. Он ставит меня в какую-то определенную ситуацию, где моя эгоистичная личная программа, оказывается, влияет на общее дело. Понимаете? То есть я и думать не думаю, что своей деятельностью я какую-то там погоду в мире делаю. Я просто реализую свой личный план. Но Господь, который знает общую картину, Он помещает меня и каждого в то место, где каждый, делая свое и думая только о своем, на самом деле сыграет какую-то роль в общем оркестре. И поэтому должен быть этот как бы направляющий единый разум. И этим разумом как раз является Верховный Господь, как говорит, маят кхякшена прокрити, то есть это материальная природа перед моими глазами. Шевелится перед моими глазами все эти суеты, сачара, чарам, происходит вся эта суета, чара, чара, подвижные, неподвижные живые существа, суеты, сачара, чарам, они перед моими глазами движутся, эти живые существа. И он видит общую картину, все, так сказать, поле боя, всю эту материальную природу. Вот. И все, что остается добавить, это последний штрих вот этого направляющего, управляющего, контролера, наблюдающего. Это несложно. Даже если люди не принимают Бога, они себя ставят в роль этого рассказчика, который передает вот эту вот общую идею, как оно там было создано. Вот. Поэтому мы изучаем материальную природу, Прокрити, Прадхана, Махататва и все эти прочие вещи. Достаточно сложные сами по себе, но когда начинаешь понимать, что это инструменты в руках Кришны, который стоит за всем этим, тогда вот это вот присутствие главного элемента, который является собирающим, объединяющим все это, оно проясняется, эти вещи. Если рассматривать материальную природу отдельно от вот этого высшего замысла, ничего совершенно непонятно. Смысла в жизни нет, все какое-то, так сказать, непонятное. Как он там, этот рассказчик, сидит и говорит, вот не было ничего. Вот потом буквально говорит, вот произошел какой-то сильный импульс, взрыв, что-то появилось. И он говорит, но такой закон, что все затухает. Вот когда-то меня не было, когда-то меня не будет. Вот все это превратится во что-то другое. Показывает там такая ускоренная съемка, как какой-то там плод падает с дерева. Он такой еще пока свежий, сочный, как постепенно он становится таким серым, кожа скукоженная, все усыхает, уменьшается, вот, и в конце концов раз-раз-раз-раз он растворяется в общей этой почве, земле, то есть он, при помощи ускоренной съемки они показывают, что там происходит с живым существом, тело медузы какой-то там выброшенной на берег тоже ускоренно показывает, раз-раз-раз, она с песком слилась, все, ее нет, вот таково наше предназначение, тоже нас никогда не будет. Поэтому что остается? Остается вот деятельность чувств, то есть фактически получается, что разум ради какой-то высшей цели ты и не нужен. То есть мы знаем, что у разума цель понять душу, осознать душу. А из такой подачи следует, что у разума нет никакой высшей цели, кроме как идти на поводу у чувств. Потому что мы из ничего и в никуда. И просто по пути случился какой-то смысл с жизнью. Вот не было ничего, и ничего не будет. А вот в процессе каком-то непонятном мы оказались здесь. Поэтому все, что нужно, это вот чувство. Никаких окончательных истин, вообще ничего нет. Любые умозаключения, они относительны. Они говорят, такая истина, другая истина. Хотя каждый претендует на свою истину, в конце концов все соглашаются, что все относительно. То есть на самом деле никакой истины нет. Вот такая концепция, другая концепция, но по большому счету все это ерунда. То есть нынешний этот релятивизм, относительность, она не приемлет Ни одной окончательной истины. Ни одной окончательной. Потому что только принимается окончательная истина, все, сразу же остальные неправы. А мы же хотим, чтобы всем было хорошо, чтобы все были правы, правильно? Поэтому каждый имеет право на какую-то там свою истину. Но по большому счету абсолютно истины, конечно же, нет, так говорят люди. Вот, поэтому у разума, оказывается, нет высшего предназначения. И поэтому разум оказывается кем? Просто заложником чувств. Просто мы остаемся с чувствами наедине. Вот. И поэтому думай, разумей, разум используй, как чувством сделать лучше. Вот и все. Вот отсюда и вытекает вся идея материального существования, материального развития, что люди морщат лбы, они напрягают свой разум только для того, как сделать чувством приятное. Все новые и новые какие-то технические новинки, все новые и новые удобства для материальной жизни, потому что у разума, оказывается, нет высшего предназначения. Нет вот этого замысла, задачи освободить душу из этого плена. Вот и все. И вот под этим вот впечатлением, под этим вот менталитетом находятся все живые существа. Поэтому их вполне устраивает как будто это вот общая бессмысленность жизни. Что было, что будет, не имеет значения. Говорит, важно вот сейчас, что есть. Поэтому лови момент, используй разум, как сейчас. Гуна страсти, она направлена вот на этот вот пресс. Давай, так сказать, быстрый результат. Сейчас давай, пока время не прошло, хватай. Вот. Гуна благости и настоящий разум, они направлены на шрес, на высшую цель. А высшая цель подразумевает, что что-то было до этого и что-то будет до этого. И то, и другое разумно. И это временное вот, как бы, существование наше, оно просто является переходным. И задача состоит в том, как, так сказать, выбраться из этой ситуации. Как выйти из этой, вот, как вечной дживи выйти из этого временного состояния. Рождение и смерть, это как бы такие границы очень, очень суровые. То есть люди духовные, это люди с более широким сознанием, которые понимают изначальную природу вещей, истоки всего, как живое существо попало сюда, богоотступничество, как вернуться опять к Богу, значит, нужно не отойти от Бога, а наоборот прийти к Нему. Если изначальное действие богоотступничества, отступили, отошли, дистанция появилась, вот, и теперь нужно опять, так сказать, сделать этот шаг обратно к Богу. Так журнал Прабхупада называл, обратно к Богу. Вот. И на этом пути, конечно, у живых существ разные возникают сложности. Одно и то же живое существо, один и тот же человек, преданный даже, он может в процессе своей духовной жизни на разных этапах пользоваться разными тактиками совершенно. Задача одна – прийти к Богу. Вот. Но как это сделать? По-разному. Например, если играют две команды, и опять же играют тот же самый футбол, одна команда собралась и нападает, очень сильно атакует, все это вышло. Что остается другой команде? Защищаться. Они ушли в глухую оборону, у них нельзя забить гол, вообще не мог забить гол. Сейчас задача не пропустить гол, они защищаются. Потом ситуация изменилась, и теперь они пошли в атаку. И кажется, непоследовательность какая-то, да? То ты нападал, то ты защищаешься, то опять ты нападаешь. Вот точно так же мы знаем, что наша единственная задача – это прийти к Кришне, пройти. Вот. Иногда мы находимся в таком активном состоянии нападения. Все, мы идем, и никаких препятствий на этом пути нет, все здорово. Потом возникает какая-то ситуация, и вдруг человек чувствует, что он не может идти вперед. Его задача просто не сдать позиции. Он уходит как бы в глухую оборону. Материальная природа по разным причинам усиливает давление на него. Этот же человек раньше использовал тактику нападения, он же использует тактику защиты сейчас. Потом в благоприятный момент он опять переходит в нападение. То есть в процессе жизни тактика может меняться, но стратегия остается общей. Стратегия – это обозначает понимание цели. А тактика – это реализация стратегии на конкретном этапе. Тактика меняется постоянно, но стратегия остается общей. Стратегия должен достичь Кришны любыми путями, должен понять эти вещи. Вот, и вести себя в зависимости от возможностей. Вот я иду по этой стороне. Сейчас здесь проход хорош. Потом здесь, иду, смотрю, затопило тротуар, здесь что-то еще, провалился асфальт. Перехожу на другую сторону и продолжаю идти в том же направлении. Вот. То я лечу по воздуху, то я плыву под водой, то я иду пешком, то я иду на машине. Так или иначе, меняется тактика. Но стратегия, то есть видение этой вот, цели, оно остается. Иногда человеку даже приходится вернуться назад, обойти там. Пошел, оп, здесь закрыто, обходи другой стороной. Но в голове, в уме у него остается эта вот единая стратегия. Понимаешь, я должен прийти к этой цели. И поэтому даже если где-то проход закрыт, даже если где-то, скажем, там что-то перекрыто, непонятно, вот это вот понимание, что мы от Кришны и нам к Кришне, это и есть основа. И Шримад-Бхагава там как раз помогает нам разобраться со всеми этими вещами, потому что Прадхана, Пракрити, материя – это то, что является препятствием на пути души, то, что является препятствием на пути души обратно к Богу. Но когда мы узнаем, что Бог, Кришна, является источником этой Прадханы и Пракрити, то тогда уже по его, сказать, милости появляются такие как бы невидимые мостики, по которым мы можем пройти через эту материальную природу. Когда мы находимся в нее сильно погруженными, в ней трудно двигаться. Когда мы поднимаемся на поверхность, легче. Вот. Что будет быстрее двигаться? Подводная лодка или надводный корабль? Понятно, что надводный корабль. Сопротивление меньше. Подводная лодка, у нее больше сопротивления, поэтому он медленнее будет двигаться. Вот. Точно так же, когда живое существо погружено полностью в материальную природу, покрытие стане. Тогда каршатена борется с материей очень сильно. Но когда она поднимается на поверхность этой материальной природы, легче движение идет, потому что уже такая поддержка духа, уже другая духовная среда. Вот, поэтому понимание вот этих всех вещей материальной природы, оно тоже важно. Только потому, что мы практикуем преданное служение внутри материальной природы. Для живых существ, которые находятся в духовном мире, прадхана, пракрити не имеет никакого значения. Этого там просто нет. Там чистая духовная среда. Вот. Но в материальном мире, раз мы практикуем преданное служение и духовно движемся, то тут очень важно понимать законы этих вот всех вещей. Вот. И когда мы понимаем источник всего этого, Кришну, тогда преодоление материальной природы становится естественным. Иначе он говорит, что эта материальная природа непреодолима. Тот, кто предается мне, он, говорит, может легко выйти из-под воздействия этой материальной природы. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то? Почему люди, порой ведущие греховный образ жизни, проявляют такие способности, как ванга и так далее? Это говорит о том, что Кришна независим. Независим. Он может дать человеку, который ест мясо и пьет вино, дар исцелителя. И мы можем пойти к нему лечиться. А кто-то может быть очень чистым и не обладать этим даром. Вот все. Это просто говорит о том, что Кришна независим. И он каждому дает то, что хочет человек. Это в партизанске тоже мы были, там, значит, один парень, он слушал, и он уяснил так, что чем чище человек, тем больше в нем появляются мистические способности. И вопрос возникает, что если человек большой мистик, значит он обязательно чистый. Если он обязательно чистый, значит обязательно будет большим мистиком. Не обязательно. Например, Раван тоже был большим мистиком. Да? Негодяй из негодяев, он был очень большим мистиком, умел многие вещи делать. С другой стороны, может быть, какой-то очень чистый, смиренный бхакта и вообще никаких мистических сил. Вот эти вещи Кришна распределяет по другим принципам. Иногда бывает так, что великий преданный также является великим мистиком, а иногда бывает, что нет. То есть в этом смысле Кришна совсем другими принципами руководствуется. Если человек очень сильно хочет мистических сил и делает что-то для этого, то, допустим, какую-то аскезу совершал, тоже Равана, великую аскезу совершал, Угра Тапас. И вследствие великой аскезы он получил эти мистические силы. Вот, поэтому кто-то зарабатывает вот таким вот путем влияние, силу. Мы видим, многие люди сейчас они добиваются какого-то влияния в политике. Они вообще понятия не имеют ни о чем, вообще никаком Кришне, никакой духовности. Но они обладают очень большими мистическими силами. Даже то, что, скажем, тут один человек, благодаря своим огромным деньгам, влияет на какую-то политику, это тоже одна из форм мистических сил, когда человек просто говорит, я хочу этого, все, вот тебе это, давай, чтобы было так. Это, может быть, чуть более грубый вариант, но тоже совершенство. Вот. И Кришна позволяет этим вещам происходить. Вот. Потому что это может быть их остатки пуни из прошлой жизни, это может быть плоды их аскезы. Вот. Но в основе это желание, они хотят этого. Поэтому смысл жизни Кришны состоит в чем? В том, чтобы удовлетворять желания всех других живых существ. Нитьо нитьянам, читанам, читананам и кобахунам я видат хатикаман. Что среди всех вечных сознающих живых существ есть одно высшее сознающее существо, которое исполняет желание и поддерживает всех остальных с незапамятных времен. Вот поэтому вот эти вот сидхи или что-то еще, это вещи, которые могут быть даны не обязательно духовно продвинутым личностям. Кто из прошлого, кто из этой, ну я не говорю, что это просто так, конечно. Еще?
Я вчера просто спросила одну женщину, что у моей сестры есть такие мистические способности какие-то, но она их не использует, она не хочет как-то заниматься. И она говорит, будет ли какой-то криминал, то есть, что она не исполняет волю Бога, то есть вот у нее есть такие возможности, но она их не использует.
У нее есть мистические способности, но она их не использует. Будет ли это криминал? Да, я... Вызовут, скажут, что статья такая-то за неиспользование мистических сил, вы садитесь в тюрьму на 10 лет. Если человек имеет какие-то мистические силы от Бога, у каждого остается свобода, пользоваться, не пользоваться. Поскольку она вряд ли является чистой преданной, вряд ли она обладает способностью контролировать полностью свою судьбу, то, скорее всего, все будет происходить так, как сказать, как Господь хочет. Когда нужно, она что-то проявит, когда не нужно, не проявит. Но в конце концов, то, что нет какого-то особенного желания, это говорит о том, что запас есть у человека, но он может им не пользоваться. Например, человек может быть силен, но один использует свою силу и совершает какое-то, допустим, насилие, пользуется ей. Другой не обязательно. Есть богатые люди, которые живут очень скромно, у них есть богатство, но они особенно этим не пользуются. Есть люди, которые, допустим, очень красивые, они на красоте спекулируют, они эксплуатируют свою красоту. А другие тоже красивые, но они спокойно к этим вещам относятся. Одни демонстрируют свое знание, другие не особо, за ними нужно бегать. О, учитель, пожалуйста, расскажите мне истину. Вот поэтому остается свобода некоторого живого существа, пользоваться, не пользоваться. Но насчет криминала. Криминал наступает тогда, когда человек доставляет беспокойство другим живым существам. Все, это какие-то формы апаратхи, дживы апаратхи. Я создаю боль или беспокойство для других живых существ. Все, это, вот это вещи, так сказать, криминал. А то, что я проявляю свою свободу, другое дело, если к ней обращаются с какой-то помощью, она не помогает. Ну, этим она, скажем, может быть, проявляет некоторую немилость, потом ей тоже откажут в помощи, когда она будет чем-то нуждаться. Вот она не думает, что это какой-то там смертельный случай. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.